Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжают беседы о вечном, и сегодня в беседах принимает участие священник Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Ну что ж, мы с вами, батюшка, продолжаем тему иконы Божьей Матери, и сегодня речь пойдет, рассказ пойдет о Тихвинской иконе Божьей Матери. С чего начнем? Как она появилась у нас?
Да.
Она ведь появилась на русском севере, Тихвин, да?
Да, то есть северо-запад Руси, эта икона удивительная, и явление ее произошло в 1383 году. То есть это, если вот так посмотреть на это время, то это было временем национального такого, как бы, нашего возрождения, время, когда 3 года назад перед этим была Куликовская битва.
Решающая.
Решающая, такая битва. Да, битва Куликовская. Ну и, в общем-то, вот происходило.
Когда,
вот,
собственно говоря, состоялся вот такое решительное сражение с татаро-монгольским мигом, да, которое, в общем-то, и, конечно, не полностью не подавило вот это вот, да.
Не сопротивление, а
влияние вот этого татаро-монгольского ига на русский народ. Но тем не менее, это все-таки была такая точка отправная, да?
Да, и вот и именно в это время Русь осознавала себя как
нация,
то есть происходило такое национальное самосознание, формировалось вот такое вот. Русь собиралась силами и уже задумывалась о своем будущем. И вот именно в этот момент в тогдашних новгородских землях и произошло событие, эхо которого звучит в нашей стране по сей день. И это событие потом оно и положило начало основанию Тихвинского Богородичного монастыря, Успенского монастыря.
Это то в Тихвине, есть, да?
Да, в Тихвине.
Тихвин – это псковские земли, да, где-то северо-запад ведь, да?
Ну, это северо-западные земли, ну, больше, так сказать, новгородские,
новгородские все-таки, да?
Вот, да-да.
Ну, вот она явилась в ослепительном сиянии по небу в 1383 году. Потрясены были жители новгородских земель, они следовали за ней.
Да.
И она останавливалась на каких-то, да, участках, допустим, этой земли. И вот на местах таких остановок, как следует из преданий, наверное, да, все-таки,
да,
совершались бесчисленные чудеса, в памяти которых строились храмы и монастыри. И вот знаете, что пели? «Богатечная звезда, явися, икона твоя, Богоматери, всю страну Тихвинскую обтекающей, и сущих во тьме невежество светом, боговедение озаряющий, скорбящих радостью, осневающий, заблуждающих же на путь делания заповеди Сына Твоего и Бога наставляющего». Вот так прославляли русские люди эту святыню.
Ну, хочется немножко о предыстории этой иконы рассказать. Икона древнего написания, и связано ее вот написание с евангелистом Лукой, святым евангелистом Лукой.
Вот смотрите, много, да, с его, да, с этим именем было икон связано.
Да, вот и Владимирская помнится, вот и вот многие другие иконы были связаны с его именем, с его деятельностью, и оттуда она, значит, была послана в Антиохию. Затем перенесена в Иерусалим, и в V веке императрица Евдокия привезла его в Константинополь и поставила в специально устроенном в Лахернском храме эту икону. И вот она, значит, там, эта икона, и как-то сохранилась она в икону иконоборчества, была скрыта.
Это в Византии, да?
Да,
вот
в Византии,
в Лахернском храме, да.
Вот. И вот она была сокрыта в обители Пантократора Вседержителя. Согласно вот преданию, икона появилась при Дмитрии Донском, как раз вот об этих событиях мы уже немного говорили. Причем еще интересно, что явление этой иконы было впервые над Ладожским озером, и явление это было рыбакам. Они были поражены неожиданным явлением, иконы Пресвятой Богородицы.
А вот почему она все-таки вот из Лохернского храма, она как бы ушла, что ли, я не знаю, как это выразиться?
Да, она действительно ушла и покинула.
Покинула. Почему? С чем это связано?
Это связано с тем, что...
За отступничество.
За отступничество, да, вот за отступничество от православной веры, от повреждения нравственности народа.
Вот и патриарх, вот. Что интересно, патриарх и император заключили унию с Папой Римским.
Да.
Вот. Что послужило, видимо, причиной, решив починить Церковь Христову католическим еретикам. Вот отсюда все и пошло, да?
Да, да. Это обнаружилось, что икона была именно вот та, которая была во Влахернском храме. И, значит,
а кто это обнаружил?
Обнаружилось это так, что новгородские купцы были в Царьграде и посетили патриарха. В беседе с ними патриарх спросил, нет ли в России слухов о чудотворной иконе Богоматери, которая пребывала в Царьграде и неизвестно куда скрылась.
Угу.
Тогда-то купцы передали ему, как явилась Тихиня икона.
Угу.
Патриарх из сопоставления времени, когда икона исчезла, явилась, пришел к заключению, что это Царьградская икона.
А потом сами еще купцы новгородские, они видели Киот и это место Ризу, где находилась в Облахернском храме эта икона. И они по описанию и вообще по размеру вот этого киота, они поняли, что да, это та самая икона.
Да, та самая икона.
То есть
икона.
Вот история такова.
То есть вот она явилась перед рыбаками сначала, а потом она снова исчезла и, ну, на какое-то время, и потом она вот явилась в пределах Тихвинской вот этой вот земли, реки этой Тихвинки явилась. И так вот побудило и священников, и народ благочестивый собраться, усердно молиться со слезами. И икона эта сошла прямо им в руки. Вот и на месте встречи этой иконы, такое вот сошествие ее с неба, которое носимо было ангелами, было решено построить храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, деревянный сначала. Были уже заготовлены, древесина, несколько венцов срублено храма, и уже, в общем-то, готовились и дальше этот храм построить. Там находились сторожа, которые следили там за всем, но, тем не менее, произошло так, что они уснули перед утром, и когда проснулись, там ничего не нашли, и люди, конечно, очень переживали. А просто Матерь Божия изволила, ну, немножко на другом месте, чтобы был построен храм.
То есть она как бы тем самым указала место, да?
Да, указала место, и там нашли вот эти вот бревна для сруба, и все, и там вот, в общем, был построен.
То есть как бы перенесла это место, да?
Да, да. И, значит, по повелению великого князя, Василия III, там был построен храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, которая нас, в Успении нас не оставляет всегда.
А потом и монастырь, наверное.
Да, и потом монастырь, да. Храм этот, причем, много раз горел, но икона сохранялась.
Как интересно, да, вот храм горел, а икона уцелевала, то есть она оставалась, да, невредимой.
Я, собственно, тут не точно немножко сказал, что каменный храм уже Василием III великим
князем. Он уже был восстановлен, был построен уже каменный храм, да?
Вот, а вообще устройство монастыря потом связано с именем царя Иоанна Васильевича Грозного. Такое вот чудесное обретение иконы. И чудеса все, которые были связаны именно с этой иконой, они известны были многим людям. Сюда устремлялись и великие князья на богомолье, потом и цари все тоже туда устремлялись, к этой святыне. Ну и вот мы говорили, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, о благочестии людей. О благочестии влияет, что вот и то, что не благочестие, как оно влияет, что мы утрачиваем наши святыни, храмы, монастыри, если вера наша оскудевает, и в нравственности мы повреждаемся, то утрачиваем святыни свои, храмы, монастыри, чудотворные иконы и мощи, и наоборот, если вот благочестиво стараемся жить, то наоборот, видите, вот обретаем какую великую радость и ну благоволение
вот,
Божие.
Мы еще должны сказать, что чудотворная икона с тех пор она стала охранять землю русскую, в грехах вразумляла людей и от врагов берегла. И еще сколько исцелений она подала Пресвятая Владычица через свой благодатный образ. Можно поговорить, наверное,
да,
тоже об этих чудесах
ну, вот все, да, вот об этом тоже мы скажем. Но прежде всего хотелось бы еще вот все-таки вернуться по поводу благочестия нашего. Дело в том, что как-то в литературе мне приходилось встречать, что вот эта вот будущая такая великая слава Тихвинских пределов, явление Пресвятой Богородицы, она связана с тем, что места эти все-таки были очень намоленными. Вот здесь это были все новгородские земли.
Мы знаем, известно, что, да, что новгородцы, они, в общем-то, свято чтили все традиции,
да,
и православную
вот
веру.
И, скажем вот так вот, это вот место тоже, оно связано с, прежде с подвигами, значит, вот такого подвижника, святого, преподобного Антония Дымского. Он был одним из первых устроителей православного русского севера. Жил он в середине XII века, а явление иконы произошло в XIV веке. То есть он в середине XII известен, что он начал свои подвиги подвижничества в монастыре преподобного Орлава Хутынского, а потом и сам устроил обитель в безлюдной местности, недалеко как раз от этого места, от Тихвинских пределов, то есть место было очень намолено. То есть от нас тоже, от того, как мы живем, тоже во многом зависит. Вот.
Недаром Богородица избрала вот этот уделом своим, да,
да,
вот это место.
Да. Ну и вот видите, как это все складывается, что в одном месте она покинула, а в другом месте вот она обрелась, эта икона. Ну вот. И дальше, если вот говорить, такой вот общерусский, общерусская святыня, как общерусская святыня эта икона уже стала где-то, видимо, вот с начала смутного времени. Mm-hmm. Смутного времени, когда, значит, прекратилась династия Рюриковичей, когда началось безначалье, смута, нашествие иноплеменников с запада, вот самозванцы, там польские интервенты, потом шведов, нашествие шведов. Шведов ведь вообще пригласили для того, чтобы как-то, чтобы, прося у них помощи, чтобы они помогли противостоять, значит, со стороны полякам, да. Они, увидев, что у нас такое безначалье, такая смута в умах и в сердцах, и в действиях людей. Вот
они тоже захотели.
Да, тоже власти захотели, да. И отхватить вот это вот тоже северо-западные пределы нашей страны. Ну и здесь вот они как раз столкнулись с тем, что воля Божия была совсем другая. И столкнулись с тем, что Матерь Божия сама помогала русским, которые здесь жили. И что же все-таки вот если вот говорить об этом смутном времени, что мы можем сказать? А сказать мы можем то, что, в общем-то, в 1613 году, в трудное время Великой Смуты, шведские войска окружили обитель, подошли, а монахи с ратниками бились на стенах, пожилые иноки молились народом в храме перед чудотворной иконой. И вот одной благочестивой женщине Марии, получившие за два года до того прозрения от иконы, вот этой вот
чудеса,
да, явилась исцеление. Владычица со словами: «Объяви всем находящимся в обители, чтобы взяли мою икону и обошли по стенам вокруг обители, и узрят милость Божию». Весть об этом явлении укрепила дух защитников обители, и икону Пресвятой Богородицы с пением молебна обнесли по стенам монастыря. Внезапно на шведов напал страх, и они побежали от обители. Этот позор вот еще вызвал у них такое еще большее раздражение. Шведы усилили осаду и привели к стенам монастыря новые силы, во многом превышали эти силы прежние. Ну а в обители одна была помощь, одна надежда — это на Пресвятую Богородицу. и вот спустя некоторое время явилась в ночном видении Пресвятая Богородица с преподобным Варламом Хутынским и Зосимой Соловецким. Они все вот святые как раз вот этих вот огромных новгородских земель. К одному послушнику и сказала Матерь Божия: «Близ погибели есть место сие многих ради нечистот греховных, ныне осквернися святое место, сие мое место». Тоже, видите, опять же, это за грехи все Господь попускает. И Мартинян рассказал бывшему ему, о бывшем его влении, немедленно были устранены удалением дурных женщин те грехи, которые оскорбляли Богоматерь, то есть люди скверного такого вот, с такой поведение, жизни. Да-да. Ну и вот новый приступ неприятеля был в результате отбит, причем, собственно, ждали помощи от Москвы, ждали помощи из Москвы, и вот тоже явление было, Мартиньяну явилась Матерь Божия с двумя святыми, Николаем Чудотворцем, вот, с теми же святыми, вот еще Николай Чудотворец был, святитель Николай сказал: «А скажи воеводам и всем людям, Пречистая Богоматерь, общая молитвенница роде христианского, молила Сына Своего, Христа Бога нашего, избавить нас от врагов, и вы узрите милость Божию и победу». Ждали помощи вообще из Москвы, но воля Божия была такая, Царицы Небесной, что именно она защитила и оборонила обитель. Перед иконой молились. А шведы, конечно, они хотели вообще разгромить обитель и рассечь икону, хотели даже вот так вот они надругаться над иконой, но этого не произошло. И вот в самый момент такой случилось так, что лазутчики шведские увидели, шведы увидели рать, как бы идущую от Москвы, и они испугались этого. Рать была очень большая, они видели это все. И, значит, они испугались и побросали даже оружие, и друг друга даже давили, и бежали они с позором отсюда. То есть вот это вот такое вот.
Вот таким образом Богородица, собственно говоря, и от врагов сберегала, да, землю русскую.
Да, от врагов сберегала.
Есть тут икона, батюшка, в вашей книге, Тихвинская икона Божьей Матери. Вот так немножко расскажите, что на ней вот изображено. Ну вот, что это за икона?
На иконе, это тип иконы такой, которая называется Адигитрия. Если на русском языке говорить, с греческого, это означает путеводительница. То есть, а куда наш путь должен быть управлен? Это в небесное царствие. И вот в земном нашем странстве Матерь Божия помогает нам.
Богородица предстоит очень прямо, да?
Да.
Да? А лишь немного она склонила голову к младенцу облеченному божественной славой, которая изображена в виде тонких золотых лучей, ассиста. Левая рука Божьей Матери обнимает Христа, словно и не держит его, а как бы образует престол, на котором восседает Господь, да? Вот таким образом спас Эммануил. «Радуйся, — хвалит Богородица ангелы, — престоле превознесенный, на нем же плотью воссиде Христос».
И вот причем еще интересно, вот левая она поддерживает рукой Богомладенца, а правой рукой она указывает на него.
Она указывает, тем самым как бы говорит, что в нем путь, истина и жизнь. Ведь Адигитрия, вот как уже сказали в переводе, означает путеводительница.
Да, то есть вот
в нем путь, истина и жизнь.
Видите как, то есть вот это самое главное, то есть указывает на Христа.
Да.
Вот какой наш путь должен быть, вслед за Христом, возьми
вот
крест свой, следуй.
Истина и жизнь. Да. Следуй, пожалуйста, по этому пути.
И вот вы неоднократно песнопения сейчас тоже вот нам цитировали. И хочется из акафиста тоже вот в честь Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы такую небольшую цитату тоже сказать, что «Матерь Божия вразумляет нас, яко чистота, воздержание, молитвы сердечные, угоднее тебе паче хвалы единых точи уст». То есть, что для нас, конечно, мы и воспеваем, и поем, но все-таки чистота, воздержание, молитвы сердечно угоднее Пресвятой Богородице, почему вот она и наставляла, и вразумляла, и явилась вот именно здесь. Ну и вот и дальше, если говорить, то через некоторое время после такого позорного поражения шведов был заключен с ними мир в Столбове, которое недалеко, вот это село недалеко находится от Тихвина, в Столбове, и в поручительство был взят список с иконы, как раз Тихвинской иконы, да. Вот, и там, значит, вот этот мир был заключен, Русь укрепилась в этих пределах. И эта икона, значит, Тихвинская икона Пресвятой Богородицы, именно этот список потом был перенесен по горячей и усердной просьбе новгородцев и поставлен в Софийском соборе. Сейчас эта икона и до сих пор там пребывает.
В Софийском соборе, да?
Да-да, в Софийском соборе.
А сохранилась сама вот икона, древняя вот эта?
Да, икона сама сохранилась.
Писанная Лукой.
Да-да. И сейчас мы тоже скажем об этом, но прежде еще отметим, что немало из списков чудотворных, вот в частности, вот этот вот чудотворный список. Потом у нас есть чудотворные списки, значит, в Петербурге, в Исаакиевском соборе, очень тоже чтимый список, который в советское время там где-то в запасниках находился, сейчас тоже, значит, находится.
А у нас,
потом у нас в Екатеринбурге
монастыре,
тоже,
да,
монастыре, да.
В Новотихвинском монастыре,
да.
Который сейчас Александро-Невский, Новотихвинский женский монастырь называется.
Да, тоже, да? Тоже, может быть, немножко тоже о нем хочется,
да,
будешь сказать.
Да, хотелось бы услышать.
И, в общем-то, эта икона Тихвинская, она самая, можно сказать, путешествующая. То есть мы знаем, какое ее обретение было. А потом...
А тут ведь еще один момент такой был, да? Во время Великой той Отечественной войны.
Да.
Ее же увезли немцы.
Да, утратили мы ее. И она очень долгое время, всю вторую половину 20 века, находилась за пределами нашего Отечества.
Ну, а вот она хранилась в Покровском соборе Нью-Йорка, да?
Да-да-да.
А сейчас она там же тоже хранится?
Нет, она сейчас...
возвращена?
Она возвращена
вот,
сейчас.
Хотелось бы услышать, да, об этом.
Ну и, в общем-то, как, что произошло? Дело в том, что когда, значит, установилась советская власть, то эта икона не была как-то забрана ни в музей, ни куда-то либо. Она
то есть
пребывала.
Она в церкви находилась?
Да, в церкви находилась, а потом на какое-то время Тихвин был захвачен фашистами совсем на короткий срок, но, тем не менее, фашисты, значит, уходя, они все старались реликвии там, музейные, как они говорили, ценности взять с собой, в том числе и вот икона эта была взята ими, и она побывала в Латвии, в Риге. Хранителем этой иконы стал владыка, рижский. Архиепископ Иоанн Гарклавс, вот рижский епископ он. Вот и они, и он, и затем его приемный сын, отец, значит, Сергий, тоже этой же фамилии, Гарклавс, они вот стали хранителями иконы. Икона, значит, она была провезена по многим городам Европы, Германии, и, наконец, она была вывезена в Соединенные Штаты Америки.
Нью-Йорк.
И в Нью-Йорке, да, в Русском кафедральном соборе она находилась. А в 50-е годы, значит, когда отец Сергий стал настоять Свято-Троицкого собора, то вот он, там эта икона была. Вот и,
где,
значит,
там?
Ну вот в Нью-Йорке, в Свято-Троицком соборе была. В общем-то, когда владыка-то почил, то отец Сергий перенес ее в свой собственный дом, в своем собственном доме он хранил. И он, и
там
владыка,
же в Нью-Йорке, да?
Да-да-да. И вот владыка, покойный владыка Иоанн, благословил вернуть отца Сергия, своего вот названного приемного сына, вернуть этот образ чудотворный в Россию тогда, когда не будет опасности для православия в нашей стране.
Для, вот. И в частности для этой святыни. Да?
Да, и для этой святыни. И вот в 2002 году отец Сергий со своим сыном, уже православным священником Александром Гарклавсом, приезжал в Россию и посетил восстановленный в 1995 году Тихвинский Успенский монастырь. И посетил, и увидел, в общем-то, что опасности уже никакой нет. что возрождается Русь, возрождаются монастыри и храмы. И было им решено вернуть икону. Вот, и в 2004 году совершилось событие, которое вот для нашей русской церкви и для ее истории это очень такое большое событие.
Это очень значимое событие. Да. В 2004 году, значит, это 11 лет назад буквально.
Да, да, да. И икона тоже побывала и в Латвии, побывала и в Петербурге, и в Москве. И вот, наконец, она была с такой великой честью, возвращена. Значит, возвращена
в Тихвин.
В Тихвин.
Да, то есть она сейчас находится на том самом месте, куда она в свое время прибыла, да?
Да.
Много-много уже веков назад.
Да, то есть это, конечно, для нас такой знак вот, милости Божией к нам, что, чтобы мы вот этим путем благочестия, чтобы шли.
Шли, поскольку он есть путь, истина и жизнь, да, Христос.
Да.
Вообще образ, конечно, очень такой молитвенный, очень такой какой-то милостивый. Видно, что Царица Небесная с любовью смотрит, взирает, да, на нас, с иконы, с этой,
да.
Батюшка. Владычица как бы просит пред Богом о нас. Да,
да, да, несомненно ведь, да, да.
Нас.
И почему, почему ведь эта икона является одной из самых любимых,
да,
тоже икон на Руси, столько списков.
Столько вот списков, и знают ее очень многие, так же, как вот Владимирскую икону, о которой мы уже с вами говорили,
да,
почитают ее, чудотворение происходит. Ведь мы уж с вами не коснулись, да, сколько происходит чудес исцелений, правда, вокруг?
Да, ну вот,
около
вот хотя бы сказать то, что отметить такой момент, что Царица Небесная очень помогает при исцелении болящих детей, вот, о детях заботиться, потом, значит, в защите Отечества.
Да, от врагов защищает.
Да, в защите Отечества. Ведь эта икона, например, она и помогла в годы Отечественной войны 1812 года, и в годы Крымской кампании тоже была, в общем, список был в Севастополе. Скажем, вот этот вот момент.
Ну, вот это мы не знали,
ну,
да,
да,
чтобы она была в Севастополе, да.
Вот, и, ну, это был список, но тоже,
ну,
чудотворный,
список,
да.
Список чудотворный все равно. Список.
Ну, и вот хотелось бы хотя бы немного сказать и о нашем городе, потому что Екатеринбург тоже у нас вот очень чтимая икона Пресвятой Богородицы Тихвинской, и вот возник монастырь.
Ведь за списком, за этим, да, за то, чтобы называться так, Тихвинским, по-моему, основательница монастыря даже ездила.
Основательница монастыря даже
ездила. Хлопотала, да?
Да, да, да.
Вот это говорит о том, что насколько это 200 ведь лет уже с лишним этому монастырю, да, насколько
да,
была популярна, насколько была любима, скорее так сказать, правильнее, вот эта икона, да?
Да, Татьяна,
в русском народе.
Да, Татьяна Андреевна Митрофанова, вот, в девичестве Костромина, она еще даже не была монахиней, но было вот стремление создать обитель. Известно, что эта вот обитель, женская наша обитель, она возникла в новоустроенном там кладбище, был построен Успенский храм, опять же, Тихвинский монастырь – это Успенская обитель, в честь Успения Пресвятой Богородицы. И вот Успенский храм был, и при этом храме создалось нечто такое богодельни, вот, в которой подвязались вдовы, женщины благочестивые.
Женщины, да.
И вот было стремление, чтобы вот этой Татьяны Андреевны, вот Костроминой, чтобы, значит, устроить здесь обитель. И она даже поехала в Петербург хлопотать об этом, и в этом помог, в частности, например, великий русский флотоводец Федор Федорович Ушаков, праведный Федор Ушаков, благосклонно воспринял вот это государь Александр I, Александр Павлович. Ну и вот она потом, это Татьяна Андреевна, приняла монашество с именем Таисия в Санкт-Петербургском Воскресенском монастыре. И вот она, и вот...
И вернулась уже.
Вернулась уже, и все, в общем-то...
Созданная уже как
да, обитель, в общем,
монастырь.
Была вот... Монастырь был построен.
Очень был монастырь такой любимый, и он привлекал внимание очень горожан, и не только горожан, а со всех окрестностей людей. И очень много было послушаний там, таких, которые, ну, в общем, содержали этот монастырь, эти послушания, собственно говоря.
И
там
множество.
Золото швейное, там и фотография, там чего только там не было.
Шитьё, да, и множество монашествующих было.
Множество монашествующих, я не помню уже какое количество, но знаю, что там очень много. Если не тысячи.
Да, где-то вот такая вот.
Потом был период, конечно, советский, когда монастырь закрывали, но потом уже где-то вот в 90-х годах его вновь открыли.
В 94-м.
Это получается, батюшка, уже почти, да, больше даже 20 лет. Уже больше 20 лет. Остановлен монастырь.
Вот. И причем, смотрите, в общем-то, этот монастырь еще известен тем, что он очень стремился поддерживать царя, царскую семью, которая находилась у нас в городе.
Здесь,
поддерживали продуктами, там, молитвенно,
они,
конечно,
они
прежде всего.
До конца не оставляли.
Семью. И, в общем-то, хотя вот был монастырь этот закрыт, но многие монахини как бы сохраняли между собой такую связь. И вот мы знаем...
Посещали место вот это вот на Ипатьевский дом посещали.
Да, и, значит, вот известная нам подвижница с игуменья Магдалина Досманова, она похоронена, почивает на Иоанно-Притеченском кладбище.
Вот,
да, и очень многие ее почитают, очень такая...
Подвижница.
Да, подвижница. И, по сути дела, в советские времена... Эта обитель все равно продолжала жить, и был, можно сказать, так оно есть на самом деле, что
ну,
это...
Ну, негласно, да, она продолжала существовать.
Ну, как монастырь в миру.
Да.
И она известна своей прозорливостью, даже вот почитаешь некоторые ее высказывания, вот известные, переданные нам монахини, то это вообще вот... Значит, вот сказать, вот бывает у нас, что... Думают, в монастырь идут просто так, деваться некуда, как бы. Вот она говорила, я беру в монастырь не тех, кто не может жить с людьми, а тех, кто не может жить без Бога, например. И известна своей прозорливостью. Ну и приходилось встречаться с людьми, которые были, ну, слышали о ней, общались с ней. Вот у меня была одна прихожанка Валентина Александровна, ее звали, она сейчас уже почила, она была племянницей известной тоже подвижницы благочестия, схемонахини Николаи Засыпкиной. И вот она рассказывала о своей тете, а та была, в свою очередь, духовным чадом схемонахини Магдалины,
ну,
с игумены Магдалины.
Конечно, говорить о Новотихвинском женском монастыре Александра Невском можно долго еще. Ну, значит, вот сейчас, заканчивая нашу беседу, что все-таки можно в заключении сказать вот об этой иконе? Мы же, собственно говоря, говорим об иконе Божьей Матери Тихвинской.
Вот, ну, можем сказать об этой иконе, что она в этой иконе, Матерь Божия, явила помощь нам и заступление, всегда подвигала и подвигает всех нас к благочестивой, богоугодной жизни, высоконравственной жизни, христианской жизни.
Ну и защищает.
Защищает,
землю,
конечно,
русскую.
Землю русскую. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем, конечно, очень так стремиться именно к таковой жизни, чтобы Матерь Божия никогда нас не покидала, чтобы всегда она была с нами.
Чтобы оставалась она в той обители, которую она выбрала, да?
Да.
Спасибо вам большое, батюшка.
Я хочу
напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие священник Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Говорили мы, продолжаем говорить на тему иконы Божьей Матери. Сегодня говорили, рассказывали о Тихвинской иконе, о том, как она была обретена, как она попала на землю русскую, в какие это годы были и как она оберегает нас по сей день. Спасибо вам большое.
Слава Божию.
До новых встреч, батюшка.
Спасибо всем, Господь, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.